Інтерв'ю на радіо «Спутник».
О домашнем питомце мечтают все, и дети, и взрослые. И предпочтения по выбору хвостатого друга у всех разные. Одни задумываются о кошке или собаке, другим хочется приобрести попугая или декоративного кролика, а кто-то грезит об экзотичном питомце. Но всех ли питомцев можно держать дома? О чем стоит знать заранее, прежде чем решиться на покупку животного? И что делать, если ребенок просит кошку или собаку? Узнаем у зоолога и телеведущего Оса Арутюняна. Ос, здравствуйте.
Добрый день.
И мой первый вопрос. Что нужно учесть, прежде чем обзавестись питомцем?
Нужно учесть, во-первых, свои возможности по уходу за этим питомцем. Потому что человек бывает увидит что-то, загорится животным, приобретет его, а кажется, что животное требует огромного внимания, огромных средств и огромных усилий. Кроме того, аллергия бывает такая вещь. Это вообще самое неприятное, что может случиться, наверное. Потому что, ну, сами понимаете, если у вас рядом постоянно раздражитель какой-то, то организм будет на это реагировать не очень хорошо.
А какие обязанности появляются у владельцев с приобретением животного?
Ну, это как ребенок, причем ребенок, который никогда не вырастет. Ну, с ребенком-то мы еще можем начинать договариваться где-то с возраста там 2-3 лет, а с животным мы разговаривать полноценно никогда не сможем.
А животное лучше купить у заводчика или взять из приюта?
Опять-таки, смотря какое животное и какая готовность человека с этим животным заниматься. Потому что, да, приют – это прекрасно, животные нуждаются в хозяевах, они там ждут их. Кто-то их предал, кто-то бросил. Ну, они по разным причинам попали в приют, эти животные. Проблема в том, что в приюте животные с предысторией. А предыстория накладывает отпечаток на психику. Не у всех животных эта предыстория прекрасная. Тем более, если животное так или иначе оказалось в приюте. И у него могут быть проблемы, вплоть до таких, которые невозможно устранить. Как бы человек не любил, как бы человек не занимался, не старался. Ну, вот есть вещи, которые откладываются на психике очень серьезно. Взяв животное из приюта, можно столкнуться с такой историей. С другой стороны, брать собаку там, или кошку у заводчика, да, это тоже некая гарантия, что животное будет здорово, что у животного есть хорошее родословное, что крепкая генетика. Но это, опять-таки, тоже не факт, что вам именно попадется идеальный экземпляр.
А существуют ли какие-то вопросы, которые нужно обязательно задать продавцу перед совершением покупки?
Ну, вообще, по-хорошему, если подходить к этому так ответственно, чтобы не нарваться на какого-то мошенника, если мы говорим о каких-то животных, которых он, например, сам разводит, а продавец в первую очередь и должен быть заводчиком, да, иначе это перекупщик, которого вообще не интересуют животные, то вообще посетить этого человека, ну, его, так сказать, хозяйство, где он этим занимается, да, там, квартиру, там, я не знаю, разводю, посмотреть, в каких условиях содержатся животные. Если это относится к собакам и кошкам, то проверить документы, в каких он там клубах состоит, как к нему относится РКФ и прочее. Породные документы животных, если мы говорим о породистых собаках и кошках. Если заводчик человек порядочный, он заинтересован в том, чтобы его животные были живы, здоровы, он сам все вопросы вам задаст. Еще и при этом может вообще вас послать и не продать вам животное.
А вот смотрите, меня волнует такой вопрос. Вот часто бывает, что питомца заводят по просьбе маленького ребенка. Вот, например, котенка он хочет или щенка, а потом оказывается, что животное не может ужиться с этим чадом и от питомца избавляется. Вот чтобы не было таких историй, сколько лет должно быть ребенку?
На самом деле люди животных могут заводить и до появления ребенка. Это не возбраняется. Каких-то принципиальных проблем у ребенка с животным не возникнет. Ну, в случае, если это, конечно, не какой-то там избитый алабай, до этого использовавшийся там в бойцовых ямах, а взятый из приюта, ну, понятно, что это животное не особо, конечно, будет уживаться в квартире с маленьким ребенком. Если говорить о том, чтобы избежать такой проблемы, да, ну, опять-таки, нужно, во-первых, ребенка с этим животным ознакомить. Ну, есть ли аллергия у него, например, да, на тех животных? Есть ли реакция? Объяснить ему, как с животным обращаться. Ну, потому что кошка, собака тоже, да, там, они испытывают боль, а ребенок их может там травмировать. И принципиальных проблем не возникнет. Ребенок чудесно будет играться с животным, и все у них будет хорошо, на самом деле. А с другой стороны, если у вас сложилась такая ситуация, что животное, ну, никак, вот не уживайте. Не то, что ребенок, это проблема скорее взрослых людей, а не ребенка. Ребенок не будет отвечать за животное в любом случае. Если вы не можете ужиться с животным, ну, вот как-то вот оно вам не дает жизни, вы не справляетесь, вы страдаете, у вас начинается стресс, у вас депрессия из-за того, что вы плохой хозяин. Ничего ужасного в том, чтобы это животное отдать в какие-то хорошие руки, нет. Кажется, такой немножко аморальный поступок, но, с другой стороны, и животному будет лучше, и человеку.
Поняла. А давайте поговорим про кошек. Многие думают, что для ее содержания потребуется только вот миска для корма, сам корм, лоток и игрушки. Разве это так?
Ну, не совсем, не совсем. Кошка – это домашнее животное, млекопитающее, да, которое... Ну, вообще, надо... Тут есть маленький момент. Нужно уточнить, что такое домашнее животное, да, и чем оно отличается от дикого и ручного. Дикое животное – это, ну, обычное животное, живущее в дикой природе. Домашнее животное – это животное, которое сначала было приручено человеком, то есть стало с ним общаться, да, там, без страха и агрессии. А после этого оно уже начало... обрастать разными признаками одомашнивания. То есть там изменение окраски, изменение формы, питание другое, да, человеческое. И у животных домашних один из признаков – это инфантилизм. То есть они до конца жизни остаются детьми. Им всегда до конца жизни нужна мамочка и папочка. Суть в этом. Поэтому там домашняя кошка – это такое же инфантильное существо, как и любое домашнее животное. И ему всегда нужна забота, ласка и любовь хозяев. То есть внимание нужно, да, там общение нужно. Конечно, кошкам это нужно в гораздо меньшей степени, чем собакам, но тем не менее им тоже это нужно.
А вот по поводу собак, какие нюансы нужно учитывать при выборе породы собаки?
Ну, при выборе любой породы собаки, так же, кстати, как и с породой кошки, нужно учитывать в первую очередь свой темперамент, потому что какой-нибудь бабушке, которая весь день сидит за вязанием, не подойдет Джек Рассел Терьер, да, это безумная энергичная собака, которая требует постоянного внимания, физических нагрузок, психологических нагрузок. И, с другой стороны, какому-то человеку, который постоянно в холерик, там, в движении, на энергии, что-то ему нужно, какой-нибудь Бассет, который целый день будет лежать и смотреть на него печальными глазами, тоже не особо подойдет. Нужно учитывать свою территорию, да, на которой собака будет жить. В принципе, по большому счету, если не считать каких-то особо гигантских собак, в квартире можно жить с любой собакой. Важно, чтобы она получала свою дозу физических нагрузок на улице и психических нагрузок, то есть ей какие-то задачки давать, дрессировать, тренировать. Что еще нужно учитывать? Аллергии свои нужно учитывать, потому что бывает, что на какую-то конкретную породу может быть аллергия. Вообще, в принципе, в квартире, например, не рекомендуется содержать собак типа маламутов, да, там, хаски, алабаев, потому что это собаки, которые, ну, они уличные, они живут вне дома, да, алабай – это охранная собака, хаски и маламуты – это ездовые собаки. Кроме того, еще нужно учитывать особенности климата. Так же, как какую-нибудь китайскую голую собаку в Сибири заводить не очень разумно, точно так же, как маламута неразумно заводить в Краснодаре, потому что ему там просто жарко будет, тяжело.
А когда речь заходит о грызунах, кого лучше выбрать в качестве первого питомца для ребенка? Их же существует большое множество. Там и мышки, и хомяки, и морские свинки, и декоративные кролики, и шиншиллы даже.
Мой коллега Александр Смолович любит пошутить насчет того, что если хочешь рассказать ребенку о смерти, купи ему хомяка. Вообще, грызуны – это все-таки такая... Это питомец не для совсем маленького ребенка, потому что мы же хотим, чтобы он учился ответственности. Ну, это такое же живое существо, как и все, да. И ребенку таких вот животных, как там хомяков, крыс, там шиншилл и прочее, лучше приобретать где-то после 7-8 лет, чтобы он уже начинал понимать какую-то меру ответственности. Потому что ребенок в это время уже в школу ходит, да, знает, что он должен что-то делать, у него есть обязанности. И точно так же он может еще и за животным ухаживать и познавать природу. Каких-то особых ограничений не существует, да. Ну, понятно, что дикобраза вряд ли кто-то купит ребенку, да. Ну, вот из того набора там стандартного, там, хомяки, крысы, шиншиллы, кто у нас еще сейчас из грызунов, там, кролики. Они все вполне очень милые домашние животные. Единственное, что надо учитывать, что, например, крысы живут очень мало, все, и умирают от раковых опухолей в возрасте 2,5-3 года. И, соответственно, это, ну, для ребенка травма, грусть, печаль и прочее. Ну и аллергии, потому что на грызунов бывают очень сильные аллергии. Вообще, в принципе, не существует животных, которые, ну, сухопутных животных, на которых нет аллергии.
А если речь идет о птицах, например, попугаи?
Птица – это очень аллергенные животные. Да, у них там постоянно сыпется перо, да, вот эпидермис, а у них уаны, их тоже, оно вызывает очень сильные аллергические реакции, контакты. Птицы, в частности, попугаи, они хороши тем, что они живут долго. Мелкие попугаи лет по 15, а крупные так вообще по 70 там живут. Попугай может еще внукам достаться. ребенка.
А вот у птиц, помимо аллергии, существуют ли какие-то заболевания, которые могут быть опасны для человека и для других животных?
Да, это вообще очень важный момент. Ни в коем случае нельзя приобретать контрабандных птиц, потому что помимо там такого банального заболевания, как сальмонеллез, который еще можно диагностировать и вылечить, но оно просто неприятное, у них есть болезни типа орнитоза, который бессимптомен в основном. При инфицировании орнитозом у человека просто симптомы простуды легкой первое время. Но это заболевание, оно потом может привести к бесплодию. Поэтому вот всякие там люди, которые с рук продают каких-то там попугаев крутых за копейки, это, скорее всего, контрабанда. Тут те же самые правила, да, если человек продает попугая, нам нужно посетить его вообще, посмотреть, как, в каких условиях они живут, как он с ними обращается. Поскольку даже мы все-таки живем в стране, где, в принципе, можно любой документ достать, и ветеринарные справки, они не являются гарантией того, что животное чистое.
Поняла. Ну, хочется поговорить про змей.
Обожаю змей. Змеи прекрасны.
Да, вот смотрите, сегодня все больше людей заводят себе именно вот змей. И я могу понять их, почему. Потому что они, в отличие от других животных, не провоцируют аллергию у своих хозяев.
Неправда.
Да?
Конечно.
А какие аллергии могут вызвать?
Ну, еще раз повторюсь, любое сухопутное животное может вызвать аллергию. Это вот не относится к аквариумным рыбам, там, которые живут в воде. У человека может быть аллергия на все, даже, в принципе, на другого человека. Поэтому, опять-таки, это вопрос индивидуальной реакции. Не надо думать, что вот мы купили змею, и на нее нет аллергии. Кроме того, есть такой нюанс, что все змеи, они хищники. То есть это надо их кормить там мышатами какими-то, там цыплятами, крольчатами. Это может не очень хорошо сказываться на самочувствии хозяина. А так, в принципе, ну, рептилии хороши тем, что у них низкий метаболизм, они действительно они живут в закрытом неком пространстве, да, в террариуме обязательно, в котором их можно закрыть и куда-то там уехать на недельку как минимум, да, и с ними ничего не будет, если у них там вода поступает постоянно, ну, или в поилке есть. Для ленивого человека рептилия – это идеальная вещь. Плюс рептилии не нужен контакт с человеком. Если там собаки, кошки, крысы домашние, нужна ласка, нужно общение. Рептилии вообще плевать хотела на человека. Она ему позволяет себя любить, да, там гладить, брать на руки, но постоянный физический контакт ей не нужен. Я могу рассказать историю, как у меня вот излишней любовью заморили змею. Мама с дочкой купили как-то змею, синалойская молочная змея. Это такая очень красивая змея с красно-бело-черными кольцами. Люди подошли максимально ответственно, то есть там приобрели большой террариум, все изучили, что нужно было знать о змее. 300 раз у меня проконсультировались. В итоге я им совершенно спокойно отдал змею. Они приходили, у меня же покупали питание для нее, а через 2 месяца они приносят змею просто в состоянии кахексии, то есть это крайняя степень истощения. Череп и позвоночник, обтянутый шкуркой. Мы даже не могли понять, что случилось, да, там змея была на последнем издыхании, мы там провели анализы, все у змеи было в порядке, но она, к сожалению, не вытянула. Оказалось, что дочка постоянно носила змею на руках. Ну и, соответственно, путем там неких детективных умозаключений мы пришли к выводу, что она перегревала змею постоянно на руках у себя нося, потому что у змеи нет своей температуры тела, да, у нее температура окружающей среды. А на ладонях у нас больше 30 градусов. И когда вы перегреваете рептилию, у нее очень сильно ускоряется метаболизм. И животное просто поступающего питания не хватает, чтобы это обеспечивать жизнедеятельность. Животное начинает истощаться. Ну, рептилии – это такие животные, которым избыточный физический контакт вообще противопоказан.
А для новичка какую змею лучше выбрать?
Ну, есть виды для начинающих. Это вот, ну, та же вот, кстати, синалойская молочная змея. Это потрясающе красивое животное. Она имитирует кораллового аспида, то есть ядовитую змею своей окраской. Поэтому она прям насыщенная, яркая. При этом она совершенно безобидная и очень простая в содержании. Ну, и вообще вся вот эта группа молочных змей. Это, такие змеи для начинающих. В любом случае, не стоит, не то что начинающему, а вообще никому не стоит заводить ядовитых змей.
Спасибо вам большое за беседу. Было очень интересно узнать новых для себя вещей. А я напоминаю, что у нас на связи был зоолог и телеведущий Оз Арутюнян.
Интервью на радио «Спутник».